Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Ну, вы знаете, чего обычно ждут от платформы Netflix. Продолжение любимого сериала «Эмили в Париже» 21 декабря выходит, например. И вдруг никакой не сериал, а шоу с Владимиром Зеленским, снятое в метро в глубинах, на глубине 90 метров киевского метро, которое называется «Майдан Незалежності». Специально приехал ведущий, комик, сотрудник, наверное, этой платформы, не знаю, делалось это специально по заказу платформы, Дэвид Леттерман, он приехал для того, чтобы разговаривать не только с Владимиром Зеленским, но и с киевлянами. Между прочим, оказалось, что роскошные люди владеют английским языком. Здорово будет, если вы это посмотрите сами. Пока мы только можем вам показать сюжет о том, что говорил в этом интервью Владимир Зеленский. Не всегда мы можем даже и синхронно оттуда брать, потому что авторские права, ну, советую на платформу зайти на эту. Но сейчас мы смотрим смысл того, о чем он говорил.
Как выяснилось, еще в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеведущему Дэвиду Леттерману для его шоу на Netflix «Мой следующий гость». На платформе оно появилось только сейчас. Разговор состоялся в одном из самых безопасных мест Киева, на глубине 90 метров под землей, на станции метро «Майдан Незалежности». Движение поездов не останавливалось ради съемок. Интервью то и дело прерывали звуки сирен воздушной тревоги.
Слышите сирену?
Да, я слышу сирену. Что мы должны делать?
Ничего.
В любых других обстоятельствах это бы не успокоило, но здесь с вами я чувствую себя спокойно. Что это было? Что означает эта сирена?
К сожалению, я вынужден констатировать, что это означает, что война вошла в привычку. Многие украинцы привыкли к ней. Это прискорбно, потому что я считаю, что война не должна быть привычкой. Иногда мы настолько привыкаем к сиренам, что не обращаем на них внимания. Не обращаем внимания и не идем в убежище, как сейчас в метро, бомбоубежище или подвал. Неважно куда, лишь бы это было безопасное место. А для меня сирена — это напоминание о том, что война еще не закончилась. Вначале была эйфория, когда Киев был деоккупирован. Это была эйфория. Война закончилась, но она не закончилась. То, что вашего соседа не убивают, или ваших близких, или ваших родственников, где-то еще гибнут наши военные, жертвуя своей жизнью. Это напоминание о том, что где-то кто-то отдает свою жизнь за твою.
Отвечая на вопрос об угрозе ядерного конфликта, Зеленский напомнил, что российские войска до сих пор оккупируют Запорожскую АЭС, что само по себе является угрозой. Однако президент Украины не уверен, что Путин применит ядерное оружие, потому что он слишком боится за свою жизнь.
Другой вопрос. Есть ли угроза ядерного удара со стороны Путина? Я с ним встречался и увидел его желание жить. Он очень любит свою жизнь. Он даже предпочитает сидеть за этим невероятно длинным столом, боится заразиться ковидом или другой инфекцией. Это указывает на то, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие, потому что он понимает, если он нажмет кнопку, следующим шагом будет ответ любой другой страны, нацеленной на него. На него лично.
Также Зеленский заверил, что останется президентом до победы Украины. А вот о дальнейшей своей судьбе он говорить не готов.
Хочется просто на море, скажу вам честно, Дэвид. Я очень хочу на море. Просто на море. Отдохнуть после нашей победы. А еще выпить пиво очень хочется.
Сколько еще продлится война, по словам Зеленского, никто не знает. Но закончится она только тогда, когда будут отвоеваны все земли Украины. Чтобы это произошло скорее, нужно больше помощи от других стран, в частности от США. Зеленский посетовал, что кремлевской пропаганде удалось промыть российскому обществу мозги и убедить, что Украины якобы не существует. Путинское окружение заперло россиян в информационном пузыре. После победы Украины, по мнению Зеленского, россияне быстро поймут, насколько примитивно звучала эта пропаганда. Зеленский с сожалением признал, что многие россияне верят Путину. Они испугались и бегут от реальности, закрывая глаза на войну, развязанную их президентом. Зеленский считает, что если не станет Путина, не будет и войны. Авторитарный режим опасен тем, что с уходом человека, от которого все зависит, государственные институции останавливаются.
Авторитарный режим тем и опасен. Это огромный риск, потому что не может все зависеть от одного человека. Поэтому, когда такой человек уходит, институты останавливают свою работу. Так было в Советском Союзе. Все рухнуло. Вот почему я думаю, что если его не будет, им будет сложно. Им придется заниматься своей внутренней политикой, а не внешней.
Зеленский считает, что россияне будут бороться за демократию только тогда, когда наступит полномасштабная изоляция от всего цивилизованного мира, единственный выход из которой – уважение международного права.
И вот несколько пунктов мы вычленим из этого интервью и обсудим с нашими гостями. Вот этот первый пункт. Пятый пункт. Когда ведущий спрашивает Владимира Зеленского, а что, если Путин умрет? Ну, с ним случится, например, он из окна выпадет, от простуды. Что будет? И Зеленский говорит, войны не будет определенно. Вот я хотела бы, чтобы Андрей Колесников, Андрей, здравствуйте, прокомментировал вот это его... Это его мысль. Так он видит будущее, что если этого не будет, то и войны не случится.
Ну, слово «умрет» может быть такое слишком узкое, я бы его расширил. Знаете, есть такой глагол во французском «disparaître» – «исчезать». Они его используют и в случае, когда человек исчезает просто, да, или когда он может умереть, он может просто исчезнуть. Вот такое неопределенное несколько понятие. Но вот если представить себе, что Путин исчезнет, я думаю, что, безусловно, специальная военная операция – это его проект. И, безусловно, он главное здесь исполнительное лицо, главный организатор, чтобы там не говорили, что ковальчуки это придумали или кто-то там еще, это не важно. Это его обсессия, его одержимость. Мы видим, как он не хочет это заканчивать, как он не идет на компромиссы. Как он, собственно, не шел на компромиссы и год назад, когда выдвигал совершенно нереализуемые ультиматумы Западу по поводу там неких вымышленных опасностей для России. Безусловно, начнутся изменения. Сейчас очень модно рассуждать о том, что если исчезнет Путин, то придут люди, которые еще хуже его. Мы слышали эту пугалку много лет, когда там, 15 лет назад и 10 лет назад говорилось о том, ну что вы, если допустить свободный выбор, если допустить ситуацию, когда Путин не будет президентом, к власти придут фашисты. Что мы видим сейчас? Вот ничего страшнее того, что произошло 24 февраля, в поствоенной, я имею в виду после Второй мировой войны истории, европейского континента не было, чем то, что совершил Путин. Чем мы еще будем пугать? Исторически как бы исчезновение человека, который персонифицирует жесткую власть, всегда приводило к либерализации режима. Вот те же самые вурдалаки, которые окружали Сталина, они немедленно начали либерализацию после того, как Сталин исчез. Так что этого бояться не надо, и вот... Другой разговор, что россиянам, конечно, самим придется разбираться, в отличие там, от немцев, после Второй мировой войны, самим разбираться с коллективной ответственностью, с коллективной виной. Элитам предстоит передраться. Это очень долгий будет тяжелый процесс. Но это мы как бы делим шкуру, скажем так, неубитого медведя, потому что нам еще предстоят годы, боюсь, жизни при Путине. Но, тем не менее, да, об этом будущем нужно задумываться, иначе, собственно, можно... сойти с ума от отсутствия какой-либо перспективы.
Спасибо, Андрей. Я сразу скажу нашей аудитории, что мы на 29 декабря планируем такой эфир, в котором собираемся дать бой этой концепции, что если Путина не будет, то станет еще хуже, страна развалится, они все передерутся, перебьют и утопят в крови эту несчастную Россию. Специально, необъективно подберем таких экспертов, которые так не думают. Специально под Новый год мы такое хотим устроить. Спасибо, Андрей. И Михаил Самуй с нами на связи. Михаил, с военной точки зрения. Есть, вот он, с ним что-то случается. Он исчезает, как говорит Андрей. Есть генералы, есть эти начальники штабов, есть какие-то суровикины, которые душу и тело уже вложили, и тела, не свои, конечно, уже вложили в эту так называемую специальную операцию, в эту войну. Вы считаете, что вот так по щелчку, как вот Владимир Зеленский, ну, щелчком это трудно назвать, но тем не менее, с убиением, с умиранием главнокомандующего, война может прекратиться? Вы согласны? Вы разделяете это мнение президента Украины?
Да, абсолютно разделяю в том плане, что на самом деле действительно эта специальная военная операция, она же на самом-то деле никому не нужна. А если говорить о каких-то личностных мотивациях, ну, конечно же, там у каждого своя мечта, у генерала Суровикина, возможно, стать начальником генштаба, возможно, получить какой-то большой орден и реализоваться на этом поприще, но как только не станет Путина, и начнется, как вот коллега изобразил, драка между элитами, то генералы как раз в этой ситуации не захотят быть крайними, и, естественно, они заявят то, что будет пауза, конечно, какая-то, все замрет, а потом генералы скажут, мы не хотим брать на себя ответственность. То есть кто дает команду? Первое, для военного очень важно знать, кто отдает команду, кто несет ответственность за этот приказ. И дальше, когда определится, например, два варианта. Кстати, вот я не знаю, к кому себя отнести, к тем экспертам, которые говорят, что будет еще хуже или лучше, смотря для кого, лучше и хуже. Во всяком случае, я считаю,
для,
что...
Для человечества, наверное... конечно. Ну, конечно, для человечества. А если вы считаете, что будет хуже, мы вас не позовем 29 декабря в эфир. Вот так.
Смотрите, человечество за границами России будет однозначно лучше. А вот что будет для россиян, для людей, которые живут на этой территории, я думаю, будет хуже. Ну, к сожалению, вот моя такая точка зрения. В любом случае, будет хаос, будет еще хуже диктаторский режим, который вполне может образоваться, если там такие ребята дорвутся, как условные.
Подождите, я должна вас остановить. А почему же тогда за границами России другим будет от этого лучше? Кто хочет хаоса в России? Разве хочет Запад хаоса в России, диктаторских режимов, крови?
Именно об этом я и говорю, что мне кажется, например, что хаоса как раз не будет. Не будет никакой либеральной революции. Ага. Естественно, нет условий пока. Это объективно. Ну, нельзя сказать, что завтра будет либеральная революция, как только исчезнет Путин. Мне кажется, что все-таки больше предпосылок условного ГКЧП. Вот какой-то новый такой вариант ГКЧП. Вот в 91-м году случилась все-таки либеральная революция в Советском Союзе, в России, скажем так. А вот ГКЧП, который, кстати, участвовал Суровикин непосредственно, а Пригожин очень завидовал ему, потому что он только вышел из тюрьмы и говорил, что он как раз был на стороне площади в тот момент. Но вот он говорил, что как раз Суровикин был молодец. Если было у него больше снарядов в пушке танка, то жили бы они в другой стране, наверное, лучшей, по мнению Пригожина. То есть вот эти вот ребята могут, в принципе, создать еще хуже диктаторский режим, и хаоса не будет. Но давайте представим, от того, что Северная Корея у себя там внутри творит, ведь человечеству от этого не хуже, чем если бы Северная Корея действовала как Россия, то есть проводила какие-то специальные военные операции, пыталась захватить новые территории. То есть будет какой-то период, очень сложно сказать сколько, может, несколько лет, может, даже несколько десятилетий, в которых Россия, мне кажется, пойдет на самоизоляцию. И там будет все-таки очень сложный процесс перерождения, из которого и вырастет новая российская демократия, но это уже будет совершенно другой, абсолютно другой формат.
То есть как же, из чего же она тогда вырастет, если она изолируется от внешнего мира, устроит между собой вот эту вот резню и диктатуру?
Я не сказал резню. Подождите, почему резню? Ведь когда устанавливается диктатура, как раз наоборот, полный порядок. Супер. Вообще, какой же может быть хаос, если будет Кремль, будет... абсолютно
подавление,
четкое.
Подавление, так и хорошо. Подавление свобод. Хорошо, силовое подавление свобод. Из чего же вырастет демократия? Все подавлено. Много выросло демократии в Северной Корее в этой изоляции?
В Северной Корее, я не думаю, лучший вариант. Все-таки Россия не Северная Корея, другие традиции. И все-таки Россия современная, она выросла, как бы кто ни говорил, как бы там Дудин не рассказывал, откуда выросла Россия, но все-таки это европейская традиция. И все-таки демократия, опять же, в Украине к этому очень скептически относится, но я считаю, что в России есть очень много, скажем так, возможностей для возрождения демократии. Я вспоминаю просто 91-й год, как раз в Украине было намного спокойнее с точки зрения зарождения вот этого движения свободы, либерализма. Ведь революция эта либеральная, которая в Советском Союзе происходила, она же происходила в России, а не в Украине на тот момент. Это Украина позже стала уже как бы формировать свою национальную демократию. Это уже другой процесс был. Поэтому я считаю, что у России есть все возможности. Единственное, что, опять же, на этот процесс, это же мы линейно сейчас прогнозируем, на этот процесс накладывается новая технологическая революция, которая будет проходить глобально, будет переформатирование отношений США-Китай, Европейский Союз, будет происходить в том числе внутреннее переформатирование России, ведь могут образоваться региональные мощные образования, могут быть региональные, национальные лидеры, которые будут строить свои демократии или свои диктаторские режимы. То есть Россия, если мы рассматриваем однородно, я думаю, все-таки это будет неоднородная такая вот формация. Но я думаю, мы слишком далеко за форекастили уже. Угу. Все же мы оторвались от главного вопроса, прекратится ли война. Да, я думаю, да, что если Путин исчезнет, с военной точки зрения будет пауза, и затем российские войска просто выйдут из Украины со всех оккупированных территорий, включая Крым, и будет заявлено, что да, Путин допустил ошибку, вся вина лежит на нем. Генералы скажут, что очень было... Ну, вот они начнут говорить то, что говорит сейчас условный Гиркин Стрелков. Угу. Прочитайте его, что он сейчас говорит. Это примерно то, что будет рассказывать генералитет о том, какие идиотские приказы им отдавали, и что руководил на самом деле не военный какой-то орган, а все-таки Кремль во главе с Путиным.
Значит, война закончится, но Россия закуклится в этой новой диктатуре.
Я думаю, так.
Понятно, интересно очень. Нет. Спасибо. И с нами на связи Владимир Фисенко. Владимир, таким образом, я раз уж заговорил об этом, Михаил, я объединяю вопрос, две мысли в таком случае Владимира Зеленского, которые прошу вас комментировать. Вот это первая мысль, что с уходом, физическим уходом Путина война заканчивается, потому что он ее мотор. А вторая мысль, он говорит, что для того, чтобы российское общество проснулось, его нужно тотально изолировать от внешнего мира, тотальная изоляция должна от цивилизованного мира, и тогда он считает, и только тогда, после этой тотальной изоляции, может быть, до него дойдет, до этого российского общества, что нужно уважать международные законы, международные правила. А это и есть приход к демократии, к пониманию необходимости демократии. Вот тогда вы, пожалуйста, свое мнение по этому кругу вопросов, описанных президентом Украины, выскажите.
Если можно, звук прерывался.
Первая мысль Владимира Зеленского, что физически из окна выпал, война заканчивается.
Здесь легче всего, это прогнозируется многими экспертами. В этом случае открывается окно возможностей для завершения войны. Конечно, война не закончится сразу же, одномоментно, но вероятность завершения войны в той или иной форме. Я бы говорил не столько даже о завершении войны, сколько о завершении активных военных действий и о перспективе некоего урегулирования в той или иной форме. Я сразу скажу, я не верю в возможность какого-либо мирного договора, какого-либо взаимоприемлемого компромисса между России и Украины, потому что после того, что сделал Путин, я имею в виду аннексия 4 временно оккупированных регионов Украины, возможность мирного компромисса между Украиной и Россией не существует даже теоретически. Просто предмета для компромисса нет. Интересы, позиции сторон не совпадают. Но, например, возможно освобождение всех оккупированных территорий. На мой взгляд, это возможно в том случае, если в России начнется системный внутренний кризис. Вот тогда такая возможность появится. Если вдруг что-то случится с Путиным в той или иной форме, да, это будет в окно возможностей, потому что в России начнется внутренняя борьба за власть. Варианты тоже могут быть самые разные. Я по будущему развитию событий в России, включая вариант, когда Путин остается на неопределенный срок, насчитал не меньше 9 различных базовых сценариев. Нет какого-то одного предопределенного сценария. Могут быть разные варианты развития событий. Но если Путина не будет, вероятность завершения войны резко возрастет в той или иной форме. Что касается изоляции России. Ну, я думаю, что то, что имел в виду Владимир Зеленский, надо спрашивать его. Я думаю, что все-таки речь идет о нынешней России. Путинской России.
Конечно.
Да, да.
Конечно.
Тут, увы, я не такой большой оптимист. Полная изоляция России вряд ли возможна. Но главное, что имел в виду Зеленский, то, что проблемы нынешней России должен решать сам российский народ. Он, к сожалению, сейчас к этому не готов. Российское общество находится примерно в том же состоянии, в котором находилось немецкое общество в период правления Гитлера. И ожидать, что оно само по себе выздоровеет, к сожалению, пока нет оснований. Да, мы видим изменение настроения в России, уже некая усталость от войны, некий когнитивный диссонанс, недовольство. Но скорее недовольство, связанное с нежеланием, чтобы близкие погибали на этой войне. А вот осуждение этой войны, неприятие этой войны, нет, скорее наоборот. То, что мы происходим, то, что мы видим в России современной, это просто, честно говоря, страшно. Я хорошо знаю Россию, вырос, собственно говоря, там, правда, еще в советские времена. Неоднократно там бывал, много знакомых имею. Я не ожидал такой степени поддержки вот этой грязной войны. Российское общество, вспоминая известную фразу Корякина 93 года, как он сказал, Россия ты сдурела. Но он говорил по поводу победы Жириновского на выборах, и то не полной, а скорее чисто арифметической. А вот Россия сошла с ума, поддерживая эту грязную войну. Вот это можно сказать сейчас. Зеленский предлагает...
Но я бы все-таки все равно уточняла, Россию свели с ума. Все-таки как-то так.
Знаете, если нет внутренней предрасположенности, каких-то внутренних предпосылок, к сожалению, просто так с ума не сойдешь. Знаете, как сказал российский классик, обманываться бы рад. Вот, видимо, готовы были к такому. Я думаю, что теплая сторона России сейчас раскрылась в полной мере. Это имперский синдром. Вот этот какой-то ненормальный комплекс великодержавия, который дает якобы России право делать с соседними государствами все, что угодно. Вот соседние государства права не имеют. Они, вспоминая Достоевского, твари дрожащие.
Ну хорошо, вот, это излечимо, это что хочу, то и ворочу. Это излечимо? Да. Вот Зеленский думает, что да, вот лечит изоляция от этого.
Ну, я не думаю, что это лучший способ и единственный способ лечения этой болезни. Думаю, что все здесь гораздо сложнее. Изоляция сама по себе, я же говорю, это способ борьбы с современной Россией, но в полной мере это вряд ли возможно. Определенные эффекты это дает, но да, вы приводили пример Северной Кореи, к сожалению, это не является панацеей, к сожалению. Это полностью проблемы не решает. Для того, чтобы, во-первых, вот я скажу свою позицию на этот счет, для того, чтобы вылечить российское общество, вспоминая, кстати, российский опыт, он противоречивый, но тем не менее определенные основания дает. Плюс опыт Германии и Японии после Второй мировой войны. Необходимо тяжелейшее военное поражение. Тяжелейшее. Не просто частичное военное поражение, а тяжелейшее военное поражение. Необходим глубокий внутренний кризис и осознание того, что все, что делалось и в 2014 году, и в 2022 году, это было преступление, и это привело вот к тем испытаниям, которые Россия будет еще, наверное, переживать. И здесь огромная работа той части российского общества, которая еще не потеряла совесть, и если оно сможет достучаться до простых россиян, до российской глубинки, и показать им, в чем проблема, не в Украине, не в каком-то коварном Западе, а в Путине и в преступлениях путинского режима. Удастся это сделать, значит, у России будет шанс на выздоровление. Не удастся, тогда и у России много проблем впереди, и у всех нас вместе взятых в связи, ну, скажем так, от такой России, которую сейчас мы имеем. Я не думаю, что у России одна лишь перспектива диктатура. Нет, я думаю, варианты есть разные. Но, тем не менее, пока, к сожалению, много упирается в путинский режим, который может трансформироваться, выжить, может быть, в более мягких формах, а может быть и наоборот, в более жестоких и без Путина. Так что само по себе исчезновение Путина тоже всех проблем не решает. Он только открывает окно возможностей на некоторое время.
Да, спасибо. Но это тоже ведь хороший вопрос к военным экспертам. Возможно ли теоретически тяжелое поражение России с учетом соотношения сил, количество техники, возможно, это в принципе тяжелое. Это мы, конечно, спросим у Михаила, но я бы сначала хотела задать гостям вопрос еще один по интервью Владимира Зеленского. Он считает, что остановит перед ядерным ударом Владимира Путина страх за собственную жизнь. Он боится смерти, он строит длинные, ему строят длинные специальные столы, выдерживают в каких-то там в приемниках людей по 2 недели, чтобы они не заразили его, не дай бог, ничем. Он боится просто параноидально за свою жизнь. И поэтому, думает Зеленский, он не сделает того, чего все боятся. Андрей Колесников, что вы об этом думаете?
Я думаю, что Зеленский рассуждает очень правильно и логически правильно, да, потому что поведение Путина показывает, что он находится, мало того, что в информационном бункере, он еще находится в инфекционном бункере, да, то есть он явным образом избегает любых инфекций, которые могут прийти из внешнего мира. Информации инфекции не должны приходить в адекватном состоянии. Да? То есть он работает с неадекватной информацией, неадекватным образом, но еще и изолирован от мира в медицинском смысле слова. И это логически приводит к той мысли, что раз он боится простой инфекции, значит, он боится за свою жизнь, а значит, он не использует ядерное оружие. По идее, это так оно и есть. Но мне кажется, что по некоторым высказываниям кремлевских деятелей, в том числе Медведева, у них-то есть другой сценарий, запасной. Россия использует тактическое ядерное оружие, Европа, которая не хочет войны, на самом деле не стоит ни у каких ворот, не отвечает на этот удар. И, соответственно, получается так, что за счет этого удара, как считается, Россия побеждает в этой самой специальной операции. Естественно, дикий сценарий, как и все сценарии, на которые опиралась, собственно, идея 24 февраля. Но он существует. Его высказывал, по-моему, Медведев, если я не ошибаюсь. Соответственно, вот эти мысли бородят. Совсем недавно начался разговор, и Песков, упомянул чуть ли не вчера или позавчера, что есть, как он выразился, некий мыслительный процесс по поводу ядерной доктрины. У меня вопрос, ядерная доктрина у них меняется так же, как и границы Российской Федерации, да? Дайте карту России, а за какое вам число? Дайте ядерную доктрину, а за какой день? Потому что там речь идет о некоем первом ударе, превентивном ударе. Это во время встречи с Советом по правам человека Маковецкая задала вопрос о ядерной войне, и Путин как-то очень, мрачно на это все отреагировал и крайне неопределенно. То есть с ядерными делами там явно какие-то непонятные вещи происходят. Опять же, если советское руководство очень хорошо понимало, что такое ядерное оружие, что оно несет неприемлемый ущерб обеим сторонам. На словах об этом, собственно, рассуждают и наши лидеры. Лавров недавно рассуждал, что это неприемлемый ущерб. А зачем же тогда заниматься этим словесным ядерным шантажом? Зачем допускать, что у вас в кремлевских ток-шоу бесконечный разговор о том, что давайте запустим по ним ракету, в конце концов, и ничего не будет, нам только будет хорошо. Как можно допускать такой разговор, как можно его облегчать до такой степени? Это серьезные вещи. Еще один момент. Намечались консультации в Каире, всего лишь консультации, не переговоры, а по договору о стратегических наступательных вооружениях. Упакованы были чемоданы российских дипломатов. Потом им сказали их распаковывать, потому что пришла команда, очевидно, выше, чем шпиль МИДа, что не надо нам с этими американцами вообще ни о чем сейчас разговаривать. Они нехорошие. Примерно так объяснил эту ситуацию заместитель министра иностранных дел Рябков. Или вынужден был это объяснить. Потому что эти аргументы довольно странны. Если есть ядерная проблема, так ее нужно обсуждать. Не приведи Господь, рванет. Вы ответственны за судьбы мира. Путин говорит, они первые начали, мы должны отвечать. Но это логика детсадовца, кто первый начал драку. Ты же не детсадовец с пластмассовым мечом, ты лидер огромного государства с ядерным оружием. Это немножко другой уровень ответственности, чем детсадовского мальчика. Как можно об этом вот в таких терминах рассуждать? Мне кажется, здесь есть принципиальное непонимание того, что происходит, и здесь есть неспособность слушать, это утраченное искусство, к сожалению, в Кремле, слушать адекватных теме экспертов. Да, есть эксперты по ядерным вооружениям, возьмите там Алексея Арбатова, например. Ну, поговорите с Арбатовым о рисках, о том, как это все устроено. Узнайте это, наконец, не только из рассуждений каких-нибудь левых советников Минобороны или там МИДа.
Да. Спасибо, Андрей. И, Михаил, вам слово. Вы считаете ли, что вот этот физический страх Владимира Путина за свою жизнь может, в конце концов, спасти человечество от ядерной угрозы, исходящей именно от Российской Федерации?
Здесь очень интересный вот вообще фон этого всего. Ведь на самом-то деле уже все давно обговорили, все уже обсудили, даже в прессе обсудили, как американцы ответят на возможный удар тактическим ядерным оружием, уничтожат Черноморский флот и все войска, российские войска на оккупированных территориях Украины. Уже даже вот такая версия прошла. На самом деле, если говорить вот о вероятности применения тактического ядерного оружия, то есть маломощного ядерного оружия, от которого, по идее, нет такого катастрофического эффекта, катастрофических последствий, то в советской военной доктрине это оружие абсолютно спокойно присутствовало даже на любых учениях стратегического уровня. Вот, типа там «Запад» 1977, на этих учениях очень спокойно обсуждались вопросы нанесения тактическим ядерным оружием там, с применением артиллерии или тех же ракет воздушного базирования или оперативно-тактических ракет. Это в Советском Союзе было нормальным оружием поля боя, и вот такое понимание, в принципе, трансформировалось и в российскую военную доктрину, именно ядерную доктрину. То есть одно дело стратегические ядерные силы, куда входит триада, и там все-таки дело в балансировании, но вот восприятие тактического ядерного оружия, оно несколько другое. Считается, особенно исходя из того, что западники, они мягкотелые, они не рискнут ответить ядерным оружием на... Ну, давайте смоделируем ситуацию. Наносится маломощный ядерный удар где-то по украинской территории. Что нужно делать в этой ситуации Западу? То есть в условиях, когда НАТО говорит, что мы не хотим ввязываться в конфликт, что мы бы не хотели эскалации конфликта, Европа явно не будет реагировать. Это как бы практически однозначно. Все дело теперь в реакции администрации Байдена, которая тоже не является явно ястребами, то есть очень выверенная позиция. И когда они моделируют, видимо, я надеюсь, что они моделируют такую ситуацию, то здесь, ну вот, как пошли утечки в прессу, реакция Соединенных Штатов будет состоять в том, чтобы полностью уничтожается Черноморский флот и все оккупированные, на оккупированных территориях все российские войска там, ракетными ударами, высокоточными и так далее. Но ведь это не решает основной дилеммы. Ведь Путин может нанести еще один ядерный удар тактическим ядерным оружием. Дальше что будут Соединенные Штаты делать? Наносить ядерный удар по территории России? Тогда мы переходим на уровень стратегических ядерных сил. И там уже разговор о том, никто боится за свою жизнь или еще что-то. Речь уже идет о судьбе нашей цивилизации на самом деле. И вот Путин и его советники, очевидно, пытаются играть вот в этой модели, что если они первые смогут нанести удар, и при этом Соединенные Штаты не смогут ответить действительно жестким образом, которое, возможно, и приведет как раз к тяжелому военному поражению, тогда у России есть шанс решить этот вопрос одним махом, разрубить вот этот узел и еще и выйти на позиции до 24 февраля, то есть начинать диктовать условия Западу, там, отойти на рубеж там, 91-го года или там какого-нибудь 97-го, 99-го и так далее. То есть это уже вот такие, я уверен, есть мечты, которые витают в Кремле, и разные различные советники доносят Путину вот такие вещи. Сейчас, я думаю, вот на данный момент, вероятность применения ядерного оружия тактического намного ниже, чем, скажем, в марте этого года, когда в Кремле была паника от того, что они поняли, что вот это вот так называемое СВО провалилось, не нужно сейчас что-то делать, и каждый шаг ведет к еще большей катастрофе, на тот момент можно было остановить действительно все одним ядерным ударом, потому что на тот момент и Запад, наши западные партнеры, наверное, не были готовы к таким резким реакциям, которые сейчас, например, вот сейчас я, например, думаю, что можно допустить, что Соединенные Штаты нанесут удар ракетами по Черноморскому флоту и по оккупированным территориям. Например, в марте я бы не был таким уверенным. Поэтому сейчас, я думаю, вероятность действительно меньше. И не скажу, что это из-за того, что Путин боится за свою жизнь, но из-за того, что из этой ситуации Россия не выйдет победителем. Я вот так могу сказать.
Спасибо, Михаил. Очень интересный анализ. Я бы предложила нашим гостям и слушателям познакомиться с новой идеей Владимира Зеленского, которую он озвучил вчера на таком селекторном совещании «Большой семерки». Речь идет о таком рождественском чуде, так бы я это назвала. Посмотрим.
«Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-саммите «Большой семерки». Он предложил России начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество.
«Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв, ибо это глобальный интерес, и это часть нашей формулы мира». Оккупант должен уйти. Это обязательно произойдет. И я не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят. Дальнейшего противостояния с миром или, наконец, завершения агрессии. Принесший войну должен ее забрать.
Зеленский также напомнил украинскую формулу мира. 10 требований, которые он озвучил на саммите G20 в Индонезии. В их числе также вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины. Лидерам Большой Двадцатки Зеленский предложил созвать специальный форум Global Peace Formula Summit и обсудить там, как и когда реализовывать пункты украинской формулы. Кроме того, президент Украины вновь попросил предоставить стране реактивную артиллерию и ракеты большой дальности для защиты от российской агрессии. О выводе российских войск из Украины до конца года не может быть и речи, считают в Кремле. Украине необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время. Реалии, к которым украинские власти сами привели своими действиями за последние 15-20 лет, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно.
Участники саммита G7 пообещали продолжить помогать Украине, прежде всего, средствами противовоздушной обороны. В итоговом документе отмечено, что подписавшиеся будут добиваться того, чтобы президент России был привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатила за причиненный войной ущерб, без уточнения конкретных действий.
Ну вот вы услышали реакцию Пескова, Кремля на эти предложения, на эту идею Владимира Зеленского выводить свои войска до Рождества. И мы сегодня поинтересовались мнением московских прохожих на ту же тему, что вы думаете о такой идее.
Ну, если он прекратит убивать русских солдат и не будет размещать базу НАТО в России границ, можно поговорить?
Вообще-то я за мир.
Цели, которые были поставлены перед СВО, они должны быть выполнены до конца и бесповоротно. В противном случае эта кровь, которая пролилась с двух сторон, она будет неоправдана. Не поймут ни одни, ни другие. Здесь нужно поставить точку, и она должна быть завершена, как бы это печально ни было.
Я думаю, что это не совсем реалистично, честно говоря. Исходя из последних новостей, я хотел бы, чтобы война как бы быстрее закончилась, и чем быстрее, тем лучше.
Замечательно. Ну, правда, хорошо. Ну, вряд ли это будет осуществимо.
Что-то я, честно говоря, сомневаюсь, что он такое мог предложить. Нет, я не верю в это абсолютно.
Вполне конструктивное предложение. Война для всех плохо.
Отрицательно. У нас определенная цель, она высказана президентом, я с ней согласна.
Ну, абсолютный бред. Это не вернет мир совершенно, вывод войск. Мы ни к чему не придем таким образом. Надо договариваться, а не в одностороннем порядке откуда что-то выводить.
Не знаю, к чему он стремится в данном случае. Просто это все непредсказуемо.
Да, в принципе, все равно. Главное, чтобы побыстрее все закончилось и настал мир.
Владимир Фисенко, вам слово. Вы это, наверное, ну, наверное, тоже считаете не очень реалистичной эту модель. Выводите войска к Рождеству и не очень реалистично. Но есть люди, вы видите, которые говорят, это было бы хорошо, но нереалистично. А для чего говорит этот Зеленский? Он же тоже понимает, что не выведут.
Конечно, понимает. Прекрасно понимает. И если вы посмотрите на все высказывания Зеленского, предыдущие, ну, в контексте, Зеленский постоянно говорит об одном и том же. У нас один способ решения проблемы – выбить врага с нашей территории. Единственный способ. Что было в этом заявлении? Ну, я бы сказал, тонкий, ироничный предрождественский троллинг. Троллинг Путина и мирных инициатив Путина. Путин же говорит, мы хотим переговоров, мы за мир. Окей, говорит президент Зеленский. Путин говорит за мир, пусть выводит войска. Это заодно и сигнал некоторым западным политикам, которые решили почему-то подумать о предоставлении путинскому режиму гарантии безопасности. Вы хотите гарантии безопасности? Прекрасно. Гарантии безопасности нужны Украине. Главной гарантией безопасности на нашей территории не должно быть иностранных войск. И это должно привести к окончанию военных действий. Поэтому, конечно же, речь не идет о каком-то здесь конкретном, серьезном, рациональном мирном предложении. Нет, это ироническое высмеивание, если хотите, и псевдомирных предложений Путина, и наивных ожиданий некоторых западных политиков, что с Путиным можно договориться. Как нельзя было договориться с Гитлером, так не о чем, к сожалению, наверное, но не о чем договариваться с Путиным. И мы видим, что в том числе по заявлению Пескова, что Россия не собирается всерьез ни о чем договариваться. Но его заявление о том, что, мол, новые реальности, новые субъекты Российской Федерации появились, как появились, так и исчезнут. Собственно, что уже и происходит. Были россияне в Херсоне, и где они? Уже не в Херсоне. Были в Харьковской области, уже и не в Харьковской области. Россияне хотели присоединить Харьковскую область, сделать ее тоже субъектом Российской Федерации. Не вышло. Поэтому, что бы там ни записывали в разных российских документах, что бы там ни говорили разные Песковы, решается все по-другому. У нас нет другого выхода, как бороться за свое будущее. Я вот тоже прокомментирую тему ядерного оружия. Я не такой оптимист, как коллега. Я далеко не уверен, что американцы ответят на тактический ядерный удар России уничтожением Черноморского флота России. Увы, я не такой оптимист в данном случае. Но то, что война после этого станет тотальной, беспощадной, перейдет на территорию Российской Федерации, сейчас это только так, отдельные эпизоды, а тогда другого выхода не будет. Тотальная война. На уничтожение украинцев будет ответ на уничтожение противоположной стороны. Любыми способами. Любыми. Вот что нужно понимать. Тактическое ядерное оружие не решит военных проблем. Коллега абсолютно прав, и военные эксперты это прекрасно знают. Эффект будет локальный. Вот представим себе, применять тактическое ядерное оружие на Донбассе, так погибнут военные с обеих сторон. Если применять против мирных жителей, это будет новый шок для Запада. Вот когда будет полная, ну, во всяком случае, со стороны Запада, изоляция России, так это в случае применения даже тактического ядерного оружия. В этом смысле ситуация очень жесткая. Поэтому в данном случае заявление Зеленского о том, что к Рождеству пусть россияне выведут свои войска, это тонкая ирония. Именно так ее и надо рассматривать, а не придумывать какие-то глубокие смыслы, приписывать Зеленскому какие-то утопические планы. Он, знаете, за 9 месяцев войны у нас никакого утопизма не осталось. У нас очень жесткое рациональное восприятие и военной, и политической действительности, в том числе нет никаких,
перефразирую Маяковского: ни тебе, ни водки, ни пивной, трезвость.
Ну, я бы другие цитаты привел, но в другом случае.
Хорошо, спасибо, Владимир. И Андрей Колесников, вам слово. Вот вы понимаете Владимира Зеленского, который выступает с такими предрождественскими идеями. Выводите войска.
Ну, я абсолютно согласен, что это, собственно, заявление, вытекающее из других заявлений, заявлений Путина, что и заявление других российских официальных лиц, что они хотели бы мира. Мы готовы к мирным переговорам, предлагайте что-нибудь. Ну, вот предлагаю, да, давайте вернемся к нормальному состоянию, к норме. На самом деле речь идет о норме, о международном праве, о том, как были установлены границы, о Будапештском соглашении, о чем угодно. Что интересно вот в этом опросе, то, что видно усталость от того, что происходит. Даже те, кто как бы не очень понимает, о чем там идет речь, просто хотели бы, чтобы давайте уже вот все это закончится. Вот эта усталость, она видна и по социологическим опросам, и ее усугубила частичная мобилизация, безусловно. Люди не протестуют и адаптируются, это как бы массовая реакция населения, но эта адаптация тоже занимает силы. Люди живут в страхе, в ожидании там, следующей волны мобилизации. Им все это, в сущности, надоело, даже если бы они хотели покончить с тем, что происходит. Вот заметьте, я не первый раз это замечаю, и надо мне, конечно, посоветоваться с моими коллегами-социологами, но вот какой-то тренд заметен, что самая агрессивная часть российского общества – это пожилые женщины. Не все, естественно, но это удивительно. В каждом опросе вот такого рода, в фокус-группе или вот в случайном опросе, почему-то они, вот заметьте, две дамы сказали, что нужно...
Да,
вот,
такие озлобленные. Вообще интересно узнать, что у них за
до
жизнь.
До победного конца. До победного конца. Это удивительно. Они прожили жизнь. И с той стороны живые люди, такие же, как они, жившие в Советском Союзе. Почему это так? Это... Вот одна из дам объясняет, что ну а что ж тогда зря кровь проливали? Ну, родная моя, теперь прольется еще больше крови. Эта кровь будет проливаться месяцами, и что тогда? Это очень важный тренд, отдельный разговор, когда 70-летние мужчины решают за молодежь нашу, российскую, как им жить и как им умирать.
И сколько им жить, да.
И сколько им жить. И то же самое происходит на бытовом уровне, когда вот такие тетеньки за своих внуков и правнуков решают, что им нужно умереть за что. Ради чего? Цели определены, говорят они. Они повторяют Путину. Путин не обозначил эти цели. Они у него гуляют все время. Оказывается, цель у нас теперь территориальные приобретения какие-то. Но не было такой цели. Не было цели получать вот эти вот регионы новые, о которых говорит Песков. Речь шла о защите Донбасса. Ну, вы защитили Донбасс. Ну, раз защитили, давайте, может быть, тогда закончим, если вы считаете, что вы его защитили.
Да, Андрей, спасибо. Я тоже думаю, что это очень... Вообще интересно, что у них с семьей, потому что действительно, может быть, какие-то компенсаторные механизмы включаются. А вот если у меня ничего нет в этой жизни, так пусть и у соседей никого и ничего не будет. Все может быть. Интересно узнать, что с такими людьми. Есть еще одна история, не будем расслабляться, она вдруг неожиданно, у нас, слава богу, что есть Михаил Самойс, который может ее прокомментировать. Внезапная проверка боеготовности белорусских войск. Давайте посмотрим сюжет и послушаем комментарий эксперта.
Минобороны Беларуси начала внезапную проверку боевой готовности своей армии. Провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, навести переправы через реки Неман и Березина. Несмотря на заявление Александра Лукашенко, что якобы Беларусь не собирается воевать против Украины, все чаще и чаще приходят тревожные новости, говорящие об обратном. 15 октября в Беларусь были переброшены 6 тысяч российских военных. Это после того, как 10 октября Лукашенко объявил, что вместе с Владимиром Путиным они решили развернуть в Беларуси региональную группировку войск двух стран. По словам Лукашенко, это реакция на провокации у границ со стороны НАТО, а также на планы Украины нанести удары по Беларуси. После создания контингента союзного государства в белорусских независимых СМИ начали появляться слухи о мобилизации. Гражданам страны начали приходить повестки. Однако власти назвали это тестированием мобилизационной системы. 15 ноября белорусские журналисты обнаружили на сайте госзакупок два тендера на закупку мобилизационных бланков. Всего власти Беларуси планировали получить 333 тысячи экземпляров. Еще одним симптоматичным звоночком стал визит министра обороны Сергея Шойгу в Минск. По его словам, он приезжал проверить состояние российских солдат, ранее размещенных в Беларуси.
Вот, Михаил, пожалуйста, вам слово. волноваться, переживать, бояться того, что все-таки он бросит свои силы, а они у него есть на территории Украины?
На самом деле, тут часто задают вопрос, а так удастся ли уломать Лукашенко, не удастся? Ответ такой, Лукашенко давно уже уломали, а приезд Шойгу и его большой делегации, он закончил вот этот процесс оформления, скажем так, формата, в котором будет участвовать Беларусь в этой войне. Был подписан дополнительный протокол, в котором очень важный аспект есть. Региональная группировка войск получила экстерриториальный принцип применения. То есть раньше есть, во всех документах проходило, что есть Республика Беларусь и есть приграничные части Российской Федерации, и на этих территориях эта группировка действует. В этом протоколе сейчас вот эти границы убрали, то есть получается, что теперь Республика Беларусь и ее вооруженные силы могут принимать участие на любых территориях участия в войне. Кроме того, начались активные действия по уже совместным учениям между подразделениями Республики Беларусь и России, в том числе на территории Беларуси, отрабатываются совместные действия. То есть, очевидно, подготовка идет, и очевидно, что Беларусь будет принимать участие в войне против Украины, к чему Путин давно стремился и стремится, конечно, сейчас. Единственная проблема сейчас – это проблема Путина. У него нет ресурсов, у него нет дополнительных 100 тысяч не просто человек, не просто вот мобиков, которых нагнали, а именно 100 тысяч человек, военнослужащих, сформированных подразделения, соединения, обученных, оснащенных боеготовой техникой и готовых к проведению операций. Вот такого добра у Путина сейчас нет, а та техника, вот там называлась цифра 6 тысяч человек, 9 тысяч сейчас российских военнослужащих на территории Беларуси, и около 15-20 тысяч белорусских десантников и спецназовцев готовы выполнить приказ. То есть это те подразделения, которые будут использоваться со стороны Беларуси. Этих сил явно сейчас недостаточно для того, чтобы провести успешную операцию против украинской армии. И даже для того, чтобы оттянуть украинскую армию, те подразделения и части, которые сейчас принимают участие и готовятся к наступлению на востоке и на юге. Поэтому проблема у Путина лишь одна – это провести еще дополнительную мобилизацию, еще набрать людей, как минимум 50 тысяч отправить еще в Беларусь вместе с техникой, и тогда можно будет говорить, что вероятность, скажем так, проведения новой военной операции со стороны Беларуси будет возрастать. Сейчас подготовка идет, но вот в данный момент вероятность не является высокой.
И тогда уж вы ответьте, ну, прогностически, это невозможно этот вопрос стопроцентно ответить на эту концепцию Владимира Фисенко, что только тяжелое военное поражение встряхнет этот мозг российский. Возможно ли оно, да, при том, что вы говорите, что даже Белоруссия может включиться в любую минуту, возможно ли оно в принципе тяжелое военное поражение России?
Ну, если сравнивать, конечно, потенциалы Украины и России именно с военной точки зрения, экономической, ресурсной и так далее, конечно, очень тяжело Украине с асимметричным подходом нанести тяжелое военное поражение. Тяжелое военное поражение Беларуси будет нанесено, если Беларусь все же будет принимать участие, это однозначно, и Лукашенко, режим Лукашенко, я думаю, на этом все и закончится, его физическая и политическая жизнь. А вот с точки зрения России, я все-таки думаю, что вот другая формулировка Владимира Фисенко – системный кризис. Угу. Вот это вот может наступить в результате поражения в войне. Ведь оно, военное поражение, оно может характеризоваться не только уничтожением каких-то сил или подразделений, или количества убитых и раненых, но и системный кризис, который будет в результате этого поражения. Ну, опять же, вспоминаем начало 20 века, как в России история развивалась. Там же не было сначала, например, русско-японской войне, там аж такого военного поражения, но вспомним, какие последствия были в результате этого поражения. То есть как бы в количественном характеристике, в количественном отображении это немного, но в качественном произошли системные изменения.
Спасибо. Да, Михаил, спасибо. Мы на этом завершаем разговор. Спасибо нашим гостям.